Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, друзья, пришло время поговорить вновь об искусстве. А тем более это мероприятие уже второй сезон проходит. Во второй сезон, правильно же я говорю, в Москве?
У нас было киносезона 2, а это впервые мы выходим на театральную сцену.
А, это уже третий получается. С 24 марта в Театре эстрады состоится первое в мире шоу по воспоминаниям о стране «Живые мемории Галла». А что это такое? Да, я вот много слов таких сказал, да. Многим, может быть, непонятно. Мемории. Сейчас «Мемории Галла». Причем «Живые мемории. Галла». Ты как человек билингвал должен знать, что это такое. Понимать. Ты же многоязыкий.
Я все равно хочу, чтобы ты объяснил.
Сейчас объясним. Да. У нас в гостях автор, а также режиссер шоу по воспоминаниям о стране, значит, «Живые мемории Галла» Ирина Разумовская. Ирина, добрый день.
Здравствуйте.
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 Очень приятно. Здравствуйте,
Ирина. Ирина, ну давайте с названия начнем. Что это такое?
Конечно. Давайте начнем с «Живых мемории». «Мемории» — слово, которое менее известно, чем «Живые», поэтому его надо пояснить. Мы создаем проект, в основе которого воспоминания, мемуары. Мы сами придумали слово «мемории», но потом оказалось, что есть такое слово.
«Мемори».
Ну, в английском, да, но не поверьте, в русском языке это означает «таблетка для укрепления памяти». И мы тогда придумали, что это идеально для нашего проекта, потому что все, что мы делаем, это для укрепления памяти о нашей культуре, о нашем искусстве. «Живые мемории» до сих пор было киноальманахом, где мы сняли уже 2 сезона, очень много известных артистов. У нас всегда есть такая формула, которая, мы даже ее запатентовали у проекта. Это... Очень известные любимые артисты читают отрывок из «Всегда воспоминаний». Дальше идет авторская анимация, которую делают очень
разные. Вот я как раз показываю
разные...
в YouTube-канале нашем сейчас. Это Лев
вот
Толстой, да.
Еще тоже можете. И это всегда разные режиссеры и художники анимации, с которыми мы работаем. Это авторский саундтрек, который пишется разными композиторами. И мы к 3-му сезону, который параллельно снимаем и выпускаем, и создаем, его премьера будет в конце этой весны, как киноальманах. Но мы решили создать шоу, где все это будет на сцене в один вечер. Нам никто не верил, что мы можем собрать таких артистов, но мы все-таки это делаем. 2 отделения, великолепные артисты, всеми любимые. Евгений Князев, Кирилл Пирогов,
слушайте,
Антон Шагин.
Слушайте, мы сейчас можем просто попрощаться уже, потому что вы все рассказали.
Поверьте, это не только начало.
Да, там также Полина Гуреева, Николай Чиндяйкин, Антон Шагин, как вы сказали, Кирилл Пирогов. И все
Александр
они,
Коршунов.
Да, и все они изображают какого-то героя.
То есть получается, что у вас несколько отделений, мы берем какие-то воспоминания. Хочу спросить, чьи воспоминания вы берете?
Да.
То есть мы слышим эти воспоминания под музыку. Да, оформление, какая-то сценография на сцене в этот момент. Да. Именно так все это происходит?
Почти.
Адаптация?
Это то, что сегодня на самом деле очень такой популярный жанр — художественное чтение. У каждого артиста есть закрепленный за ним в нашем проекте материал, где он представляет того или иного автора мемуаров. Он выходит с отрывком из книги воспоминаний. На сцене живой оркестр. Это 8 прекрасных музыкантов, которые играют написанную музыку специально к каждому
отрывку.
Воспоминанию. А позади это как раз анимация, которая в этом шоу станет живыми декорациями вместе с графикой. Не буду открывать все сюрпризы, но это будет такое как бы...
Движение.
Да.
Погружение в эти воспоминания. Да. А чьи воспоминания вы брали? Что за отрывки?
Это люди как известные, так и неизвестные. Например, среди известных это художник Михаил Нестеров, дочь Толстого Александра Львовна Толстая. Менее известные, но тоже выдающиеся люди. Это дирижер и такой популяризатор классической музыки Сергей Кусевицкий, основатель музыкального общества в Российской империи. Это Николай Метнер, композитор. И это даже простые люди, например, воспоминания Павлов Зайцева, крестьянина, который оставил записки пойменного жителя.
А как вы выбрали авторов? Это каким образом?
Почему
рандомно как-то?
Да.
Это очень правильный вопрос. Его задаю всегда, когда мы так или иначе начинаем киносезон или вообще любое наше там и шоу. Наша задача всегда отобрать именно такие отрывки из книги, которые могут существовать автономно, но при этом быть очень яркой и подробной и красивой зарисовкой о нашей прошлой жизни, которая даст что-то понять о нас сегодняшних, кто мы такие, как мы вообще привыкли существовать, зачем, как привыкли праздновать, общаться и даже умирать.
Но это 19-й, ну, конец 19-го, начало 20 века.
Не
или
всегда.
Как?
Вот я вам привела в пример записки поименного жителя. Это человек, который писал ручкой в тетрадке в клеточку советское воспоминание.
Разных времен.
Да. Да, задача как можно шире показать палитру мемуаров, которые оставлены, корпус мемуаров, который оставлен разными нашими соотечественниками. Но вы правильно сказали, 19 век просто это золотой век воспоминаний.
Ну, большинство просто фамилий вы перечислили, да. Имен, это 19 век.
Ну, какие-то в этих воспоминаниях исторические факты или элементы жизни были.
Что
там,
в них интересно? Почему надо слушать это?
Потому что это всегда вот этот отрывок, который мы берем, он на самом деле очень кинематографичен или в данном случае театрален, потому что это всегда очень интересный либо факт биографии, либо история из жизни, воспоминания, которое свидетельствует о том, как жил этот человек. Вот, например, Сергей Кусевицкий славился тем, что у него, представляете, был целый пароход, на котором погружал оркестр и возил его по всей нашей стране, по Волге, чтобы так просвещать народ, выгружал, значит, весь этот оркестр и таким образом популяризировал русскую классическую музыку, которую не очень знали в наших провинциальных городах. Он даже раздавал какие-то минимальные программки.
Каким-то
да. Мы специально... Это материал, который мы только на гала берем, потому что мы, простите меня, мою скромность, тоже немного считаем себя такими популяризаторами и приносим людям на пароходе такие воспоминания. Вот так вот прям им просто уже некуда деваться от них.
А как вообще родился этот проект? Вот вы с братом, с вами вместе еще ваш брат Михаил, да, Разумовский, как художник, автор и режиссер. А как это все вот зародилось? Вы сидели где-то, пили чай, там,
вот,
я не
вообще
знаю.
Вот так и было, как вы говорите. Мы сидели, пили чай.
Макс был с вами в этот момент такой.
Да, да. Вот почему вдруг... Ну вот мы сидим там, я с братом сижу, и вдруг я говорю, Андрей, ну давай вот... Или там старший, Лёнь, давай вот что-нибудь придумаем. Вот я не знаю, гала, мемори придумаем. Давай вот что-нибудь вот такое вот.
Знаете, нас потрясла просто меня. Одна книга, очень такая, она тонкая, невзрачная. Я купила ее в Абрамцево, в магазине, просто ничего более интересного не нашла. Вот. И говорю, слушай, меня так потрясла эта маленькая книжка «Воспоминания Всеволода Мамонтова, сына известного мецената Савы Мамонтова». Я говорю, вот было бы круто, если бы мы... Это было, чтобы вы понимали, 5 лет назад. То есть мы были еще там, типа, моложе, драйвове, у нас был огонь. Вот. И я говорю, было бы круто, если бы наши ровесники тоже обращались к книгам воспоминаний, потому что меня поразило там какой-то эпизод, знаете, кровь, как они ездили встречать на станцию Сау Маунт на лодках, гребли. И я подумала, как здорово и круто. Было бы классно, если бы наши ровесники тоже вот открывали разные книги воспоминаний. Давай, и мы как так слово за слово, ну, у нас уже был наш «Кто мы медиа», где мы делали разные, задумывали разные проекты о стране. И вот это был такой наш флагманская история, когда мы решили и придумали тогда формулу, что это вот известный очень артист, авторская анимация, саундтрек, удивительная написанная музыка специально. И тогда уже мы стали отбирать разные мемуары, то есть заложником стали свои идеи, и многие годы потратили на отбор, потому что, чтобы найти такой текст, который удержит зрителя у экрана или слушателя во время спектакля, чтобы он понял,
ну, конечно,
боже,
это...
я... Вообще, хочу, чтобы это не заканчивалось. Это сложно.
Сильно известных писателей вы не брали, не рассматривали элементы их биографии? Например, вот я, мне приходит на ум Паустовский «Повесть о жизни». Она же потрясающая.
Вот еще не дошли до Паустовского, но были известные за это время, к которым мы обращались. Но у нас есть такое негласное как бы желание открыть именно малоизвестные книги, допустим, известных людей или их родственников. Вот как у нас была жена Достоевского. Ее воспоминания, на самом деле, очень известны.
Вот.
По поводу воплощения вот этого всего в жизнь, вы выступаете как режиссеры. Ну вот вы читаете кусочек, рассказ, да, произведения, и видите это по-своему. А вот, например, тому же самому Чиндяйкину или Князеву надо же объяснить, а это маститы все-таки актеры.
Да, это
известные люди. Нужно объяснить ваше видение, как это все. Да. Но он все равно будет читать по-своему же.
Есть какие-то... Я вам открою секрет. Когда мы отбираем артиста под ту или иную роль, это всегда очень серьезная работа выбора. Мы понимаем, какой текст, как сегодня говорят, зайдет этому конкретному артисту. Мы прям знаем точно, что вот ему это понравится.
Ну, а как вы это понимаете? Ну, вот вы глядя на, не знаю, на Князева, как вы поняли, что он должен в роли князя
Львова? Мы с Евгением Владимировичем давно очень... Ну, для того, чтобы пригласить того или иного артиста в проект «Живые
Вы выпускница
море,
его?
Ну, нет, конечно.
Нет.
Я к тому, что мы изучаем его работы в театре, в кино. Мы понимаем, что ему... даже биографию иногда стараемся, чтобы совпало. Мы, например, знали, когда предложили Николаю Дмитриевичу Чиндяйкину быть известным скульптором Сергеем Каненковым, что его детство тоже прошло в деревне, как и у Каненкова. И это просто было, он мне так и сказал, это 100 из 100, я точно буду, я берусь. Угу. А у нас как бы эпизод про детство Каненкова в избе, как он на сеновале там вырос и так далее. Очень трогательная история про то, как они там за зайчиками смотрели, вообще как его становление вот это приходилось в деревне, в скотной хате прямо.
Технически все это было сложно реализовать, потому что много же эпизодов, нужно как-то все быстро это менять, успевать.
Какие-то склейки между собой,
заходит, а зрители в этот момент что должны делать? Там какая-то пауза будет?
Или
никаких
ведущий.
Пауз не будет. Это все непрерывный мир, который движется. И главное связующее звено – это музыка, потому что это оркестр, который как начал играть, так и не заканчивает. Специально наш бессменный и композитор, и музыкальный руководитель, и пианист, который будет сидеть за роялем, Кирилл Поростаев, придумал все связки, пока один артист уходит, другой приходит. На экране в этот момент тоже кое-что будет, специально разработанное нашим дизайнером.
Так рассказывайте, как будто мы это видели уже, и вот сейчас что-то будет оригиналь. Пардон, ну, правда, не видели еще предыдущие, но это киноверсии были, а театральные, мне кажется,
это совсем другое. Там,
это немного другое, это посложнее будет сделать. По поводу актеров, они будут в своих одеждах? Это будет, ну, как бы обычный светский костюм, или все-таки они будут соответствовать там своему рассказу?
Соответствовать тому, не рассказу, а они образу. Должны соответствовать миру анимации, в котором они существуют. Мы с каждым актером обсуждаем его внешний вид, чтобы он гармонично смотрелся вместе с миром, потому что сзади него идут нарисованные персонажи, созданные специально для его
воспоминаний. А почему анимация? Вы таким образом хотите детей привлечь еще?
О, боже, ну, и да,
о,
и
боже,
нет.
Да, да, хотим.
Но просто представление об анимации как о
чем-то детском,
дело в том, что это очень выразительный художественный язык. В нем гораздо больше можно сказать, чем в художественном кино. Потому что настоящие художники анимации порой закладывают своим графическим языком невероятные
конечно,
символы, говорящие
конечно.
Гораздо больше, чем текст.
Ну, безусловно.
И там есть настоящее откровение, которое нельзя передать словами, музыкой. И это дополнительно...
Но анимация такая, авторская. Я вот еще раз покажу открыточку. Это
красиво.
Вот
а что это
кадр.
За открытки? Ван-гоговский желтый такой.
Это вот это лев, господин Толстой. А вот эти дамы, это кто?
Это его, соответственно, жена.
Ага.
Да. И дочь вот сидит, собственно, ее мы
ее
слышим.
Рассказ как раз и будет зазвучать.
А эти открытки выпускали специально...
Киноальманаху, а теперь они превратятся в декорации к шоу. Да.
А по какому принципу вы отбирали музыку?
Нет, отбирали, может... там писал композитор.
Да. Писал. Хорошо. Чем он руководствовался, когда он писал?
Вот, вы правильно
музыку?
Очень задаете вопрос, потому что у нас такой композитор, который всегда слушает, как артист читает.
Темпоритм, да.
Потому что ему нужно создать еще один, как бы, это же 3D все. Mm-hmm. Это же все, чтобы у вас был, ну, чуть ли запахи мы осталось нам придумать. То есть вы должны настолько погрузиться, чтобы вас и музыку туда унесла, и анимация, и артист. И он всегда руководствуется тем, как читает тот или иной артист. Он за ним, как бы, либо что-то дополняет, либо, наоборот, дает ему, вообще замолкает, дает ему возможность взять mm-hmm. верх. Вот, например, с Чиндяйкиным Николаем Дмитриевичем сложнее всего было, потому что это артист уже такой школы, который, как сказал мне Кирилл, когда послушал его первый раз, uh-huh. говорит, я не знаю, что я еще могу добавить. Он сам сыграл тебе все вообще то,
верха,
и
низы,
и низы, и то. У него еще очень колоритный сам текст, и сам Чиндяйкин максимально колоритен и ярок. И Кирилл говорит, и он 2 месяца просто собирался с духом, но саундтрек написал потрясающий.
Здорово.
Нет, не вы. История следующая. У меня просто...
Я, может быть?
Нет, не ты, Варин. У меня есть один чат в одной соцсети. Ну, там общаемся в мессенджере. И одногруппники 100 лет назад выпустились. Я вот начинаю там, или мои друзья, кто-то, одногруппники начинают говорить, вот, а помните вот то, а помните это. И появится обязательно парочку других одногруппников, которые говорят, ну что вы живете прошлым? Ну зачем вспоминать вот это вот все? Ну было и было. Ну кому это интересно? Надо идти вперед, надо двигаться. Там будущее, вот куда надо стремиться. А вы все вот засели как в болоте в своих воспоминаниях и сидите. Я просто к тому, что вы возвращаетесь к 120 лет назад событиям, рассказам, которые, да, малоизвестны. Но может быть они и поэтому и малоизвестны, что они, не нужны. Нужно, чтобы они стали популярными. А их прочитает энное количество, и прекрасно. У них свой слушатель, свой читатель. А вы вот как бы поднимаете то, что вот и, в принципе, как ил со дна моря или ил со дна озера.
Я как раз думаю, что это не ил, а жемчужина, которую нужно отыскать с аквалангом.
Да.
Вот, но дело в том, что вы правы, это довольно популярная реакция на то, что мы делаем,
да.
Потому что нам все говорят, что как бы посовременнее что-то нету. Но, во-первых, наша задача как раз сделать это посовременнее, и весь язык, который мы используем, он как раз для этого, и формула проект, который мы придумали, это чтобы и современникам было интересно. Но отвечая и как бы на вот такой ваш правильный, как бы такой полемический заход, я вам так скажу, вы правильно говорите, что нам надо двигаться вперед и вообще-то смотреть в светлое будущее, но также существуя в этом мире сегодня рядом с вами, я могу сказать, что для того, чтобы двигаться вперед, иногда необходимо понимать, а как это делать, и те воспоминания, которые мы открываем, и тех людей, которые, как они вот себя вели, как они держали ровно спину, когда иногда это было непросто, и как они справлялись с разными тяготами, которые так или иначе как бы мне были оптимистичны все-таки, но существуют в сегодняшнем мире. И именно для того, чтобы двигаться вперед к светлому будущему, очень важно, чтобы было на что опереться. Даже шаг удобнее сделать, есть почва под ногами.
Я бы еще добавил к вашему ответу ваш пример же, когда вы купили маленькую книжечку, где вы прочитали маленькую историю, которая вас настолько, скажем так, взбодрила, отрезвила и заставила сделать такой проект, которым вы живете уже не первый год.
Вы часто вообще читаете воспоминания, какие-то
биографии?
Последние 5 лет я только этим и занимаюсь для того, чтобы делать проект. Потому что для того, чтобы отобрать вот 10 книг, которые у нас будут в ГАЛА, «Живые мемории ГАЛА», нужно прочесть 110 книг, воспоминаний, потому что я-то должна вам открыть те, после которых у вас как раз не будет таких правильных вопросов, как вы задаете.
Да что же
зачем? Мамонтова, какие еще воспоминания, мемуары, биографии и так далее вам запомнились и могли бы посоветовать?
Мы просто тоже любим.
Да-да, на самом деле вот те, которые легли в основу «Живых мемуарий», это лучший, это золотой фонд мемуаров. То есть это книги, даже воспоминания крестьянина, простого человека, которого, представляете, его там землю, родную деревню, вот затапливает во время, когда строят ГЭС. просто.
Ну понятно,
все
да.
уходит под... И как бы, ну, вот казалось бы, да, одни стенания должны быть, а это невероятно жизнерадостный человек, который берется за воспоминания для того, чтобы хотя бы на, в этой тетрадочке в клеточку оставить память о том, как складывалась жизнь в его детстве, из чего она состояла, как жили старики в одной хате и никогда не ссорились, что вот разводов никогда не было. И он так искренне и просто об этом говорит, это просто очень заразительно. Тебе это... как-то сразу тоже хочется так жить.
Возможно, эту книгу приобрести где-то? Вот так,
кстати, тоже правильный вопрос. Она очень редкая, да. Но, по-моему, она есть, ну, типа, в электронном виде где-то есть. Да. Есть довольно классные воспоминания совсем другого рода, которые, мне кажется, вообще учат справляться с российской действительностью. Например, есть прекрасные воспоминания Энгельгарта, который был профессором крутым в Петербурге, передовым, но что-то так случилось, что-то он кому-то не угодил, его ссылают в деревню. И он там начинает просто устраивать, как мы сегодня бы сказали, вообще нереальный движ, сельскохозяйственный там поднимает что-то. Но он очень юморной человек, и с иронией описывает вот все, с чем ему пришлось столкнуться, когда он там пытается починить дорогу, поехал на сельскохозяйственную ярмарку, что он там увидел, чем торгуют здесь, а как вот устроена жизнь здесь,
детали,
почему
детали,
нельзя, да, да вот об... и вот это весь интересно. Колорит, он еще это делает с очень ироничными, и это просто энциклопедия русской жизни. Вот прям бери, и вот если ты хочешь, чтобы тебе было сегодня как-то повеселее и легче, просто вперед.
Вот. Друзья, напомню, себя, да. Да, напомню, что у нас мы говорили сегодня о мероприятии, о шоу, так можно сказать, «Живые мемории», гала 24 марта в Театре эстрады. Состоится первое в мире шоу по воспоминаниям о стране, взятой из рассказов людей, живущих в разные времена.
10 выдающихся артистов прочтут да. отрывки из 10 книг воспоминаний о России.
Вместе с героями мемуаров вы запрыгнете на подножку кареты, например, Александра II, распишите Владимирский собор, переживете затопление родной деревни и окунетесь в другие яркие, эмоциональные, щемящие и напряженные моменты русской истории и культуры. Ирина, удачи вам.
Спасибо
прекрасно,
большое.
Прекрасно, что прошло шоу, прекрасно, что прошло.
Был.
Полный зал, все в Театре эстрады. Вот, 24 марта, идите. Билет, кстати, посмотрела. Дорого?
От 1800.
Богато? Ой, нормально, подъемно. Да. Некоторые за вечер пробивают больше сумму. Идите, покупайте вот, и отдыхайте, знакомьтесь. Ирина Разумовская сегодня у нас была в гостях, автор и режиссер этого шоу.
Спасибо.
Спасибо,
спасибо вам большое.
Удачи.
Спасибо. До свидания.